Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор, доктор наук Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день, здравствуйте.
Нам, наверное, все-таки нужно начать разговор об евразийстве. Многие кидают в эту сторону всякие нехорошие вещи, но, с другой стороны, когда говорят «европейские ценности», то нужно что-то противопоставить. Какие-то другие ценности. И если мы будем говорить о евразийстве, о евразийских ценностях, то, наверное, это правильной будет постановкой вопроса.
Да, вы совершенно правы. На самом деле, я думаю, что евразийство очень принципиально и качественно недооценено в нашем обществе. Это связано, ну, наверное, с тремя причинами. Первое – это с противодействием этой идеологии извне. Для либералов это абсолютно неприемлемая позиция, это некоторая антитеза атлантизму, общечеловеческим ценностям, потому что евразийское мировоззрение как продолжение славянофильской идеологии, славянофильской позиции категорически отрицает правомочность Запада на лидерство, а тем более на единственную систему ценностей. Евразийство отстаивает множество цивилизаций, выступало изначально, еще с 20-х годов русская эмиграция выступала против доминации западной гегемонии, поэтому, естественно, все западничество, оно категорически его не приемлет. Это первое. А поскольку западников внутри России, как мы с вами много раз говорили, в форме шестой колонны, особенно внутри, именно внутри политического истеблишмента, очень много, засилье, соответственно, все они либо прямо, либо косвенно, либо дискредитируют евразийство, либо маргинализируют, либо его изменяют его природу. То есть, когда подменяют его такими какими-то формальными вещами, извращают его смысл, и, соответственно, вот все утрачивается. То есть идет огромный саботаж евразийского мировоззрения в России со стороны прямых агентов Запада или косвенных агентов Запада и так далее. Это одна причина, почему евразийское мировоззрение искажено и недооценено. Вторая причина – это то, что это мировоззрение евразийское требует внимания. Оно непростое. То есть для того, несмотря на то, что оно отвечает самым естественным потребностям России как государства, нашего общества, как имеющего множество, на самом деле, этнических групп внутри самого себя, евразийство предлагает признать право каждого этноса на свою собственную идентичность и объединив их в единую евразийскую общность. Это вещь, которая, с одной стороны, очень естественна, с другой стороны, требует усилия. А евразийская философия построена по принципам довольно такого серьезного внимания к метафизическим проблемам, к религиозным проблемам, основывается на серьезном историческом багаже знаний, на анализе многих неочевидных сторон и поворотов русской истории как до советского времени, так и советского времени. То есть евразийцы требуют мышления, евразийство требует включенности, оно требует определенной культуры. То есть очень трудно себе представить невежественного евразийца. То есть другое дело, может быть, можно себе представить не очень практичного евразийца или не очень эффективного с точки зрения внешнего мира, не очень такого погруженного в прагматическую и техническую реальность. Да, это сплошь и рядом. Но представить себе евразийца-идиота практически невозможно, потому что либо евразиец, либо идиот. Тут надо как бы делать выбор. Евразийство требует определенной культуры, определенного ценза, что ли, интеллектуального, философского ценза. Это реальное мировоззрение, действительное мировоззрение. В нем есть свои блоки, исторический блок, философский блок, геополитический блок, религиоведческий блок, культурный блок, цивилизационный блок, этнографический, лингвистический. Но оно, на самом деле, это дело образованных и культурных людей, евразийство. Такими должно быть все общество, но, увы, оно у нас не такое. Поэтому есть некоторый барьер, который отделяет евразийцев как носителей взглядов, мировоззрения, некоторой системной формы мышления, основанного на прочтении русской истории, на определенном навыке, на знакомстве с богословием, путями проблеме русской церкви, особенностью русской истории, русской идентичности, и на этом фундаменте строят евразийцы. Если у вас нет этого фундамента, вы просто не понимаете, о чем идет речь. Просто евразийство, оно еще не адаптировано к невежественным массам. И, может быть, и слава богу, может быть, вообще вот представление о невежественных массах надо упразднить. Потому что если каждый человек, соглашаясь на том, что право на право человека быть свиньей и придурком, это антигуманно. Право человека быть евразийцем или не быть евразийцем, это пожалуйста. То есть, если это осознанный выбор, это ваше право, действительно, ваше достоинство заключается в свободном выборе того или иного мировоззрения. Но если вы не выбираете никакого мировоззрения, то вы становитесь механизмом, просто за вас все принимают решения. И вот эти темные, невежественные, тупые, разбросанные массы, которые там ограничены ТикТоком или просто слухами или телевизором, вот это на самом деле унизительно. Евразийство с этим несовместимо. Оно требует определенного минимума культуры. К сожалению, в нашем обществе этого минимума подчас не хватает или просто он отсутствует, просто так категорически отсутствует. Третий уровень евразийства. Евразийство – это мировоззрение, которое представляет собой некоторую рефлексию над русской идентичностью. То есть это глубоко патриотическое мировоззрение, которое как бы включает в себя, охватывает, вбирает русскую идентичность и, осознавая ее глубины, открывается к другим идентичностям, предлагая некий цивилизационный синтез. То есть человек, если брать опять низкий уровень, как на уровне теперь уже патриотов, то есть представим себе русский патриот, который там любит Россию. И первое, вот что самое простое вот в этом русском патриотизме, это сказать: люблю своих, не люблю чужих. Впасть в ксенофобию, в такую определенную в неприязнь к другим, и утверждение себя влечет за собой отрицание других. И на каком-то уровне, если угодно, на таком, самом, что ли, примитивном уровне, это естественно, все любят своих. Мы любим свою семью больше, чем чужую семью, своих детей больше, чем чужих детей. Да, мы должны любить и чужих детей, это естественно, и чужих, и других людей. Но так получается, что все равно есть некоторые критерии. Поэтому мы любим больше своих, чем не своих. И это естественно, с одной стороны. С другой стороны, это имеет определенные ограничения. Так вот, евразийство, которое тоже любит своих больше, чем кого бы то ни было, возвышается над этой прямой любовью. Оно эту прямую любовь к своим, к русским, к своей традиции, к своей идентичности возводит на уровень осмысления. А когда это возведение осуществляется, когда любовь к своей собственной идентичности поднимается до определенного высокого уровня или, наоборот, погружается до определенной степени глубины, оказывается, что русская идентичность, быть русским – это не быть закрытым, не быть против кого-то, а твердо и ясно осознавая свое собственное достоинство, свою собственную свободу и независимость, открываться к другим. И в этом русское. То есть, когда русский закрывается, он перестает быть русским. Это некоторые парадоксы евразийские. То есть, если мы скажем, мы будем русскими, и всех нерусские там от них освободимся, это самое нерусское, что может только быть. То есть, на первом уровне кажется, что давайте утверждать своих и немножко проведем черту с другими, что на каком-то этапе понятно, но евразийство предлагает диалектически подумать о том, что если мы слишком далеко продлим эту идею, противопоставим, например, свою семью чужой семье, соседской семье, и начнем с ними войну там, за участок переноса забора, то мы погубим свою семью. Это не наша традиция. Мы перестанем быть теми, кем мы есть. Мы перестанем быть частью общины, перестанем быть частью исторического целого. А это и есть мы. Мы часть такого мирового исторического целого, называемого русским народом, объединяющим вокруг себя другие этнические группы. Вот это представление о русском народе, оно не дается путем исключения. Оно дается путем углубления внутрь себя. И это как раз евразийская диалектика. То есть, если угодно, на уровне естественных патриотических чувств в нашем обществе можно выделить два уровня. Первый уровень – это уровень такой прямой реакции утвердить свое и отбросить чужое, именно такое почти биологическое желание, желание провести черту между собой и не собой, но в этом есть что-то естественное, такой некий этноцентризм просто органичный. Но если мы начнем углубляться в культуру этого русского этноцентризма, мы сразу же, почти сразу, вернее, увидим открытый характер его, что быть русским – это значит быть открытым, быть обобщающим, быть имперским, если угодно, то есть восходить на следующий уровень. Мы, как только мы осознаем себя русскими, мы перестаем быть просто этносом среди других этносов, для которых, может быть, такая форма эксклюзии или закрытости, может быть, и обоснована. Но как только мы говорим, мы не просто этнос, а мы русские, мы сразу говорим, о, тогда давайте сразу включим в свой состав других, давайте откроемся, и давайте создадим нечто большее, чем мы сами. И другие смотрят, о, смотрите, русские переступили через себя, смотрите, какое создали, какие ценности, какую культуру. И другие начинают приступать через самих себя. И так мы встречаемся в Евразийском союзе, в Евразийской империи, в Евразийском сообществе, в Евразийском общине, глобальной евразийской общине, мы встречаемся с теми близкими нам братскими этническими группами, братскими культурами, которые преодолевают самих себя. Поэтому вот эти три момента противодействия Запада, осознанного, потому что они прекрасно понимают, что другие формы русской идентичности ослабят Россию, противопоставят русских другим народам, создадут внутренние противоречия. Все, кроме евразийства, для России губительно. Вот что я хочу сказать. При этом евразийство не настаивает ни на том, что оно левое или правое, что оно обязательно должно быть там социалистическим или монархическим. Оно говорит, ну, давайте, как Леонтьев, Константин Леонтьев, тоже, кстати, провозвестник евразийства, он говорил, давайте вот социализм и царя, например, социальная справедливость и сильная центральная власть, давайте русскую идентичность укрепим и тюркскую, родственную нам, интегрируем в себя, возьмем, у нас общность судьбы. Давайте не противостоять другим империям традиционно, а давайте заключим с ними альянс, чтобы отбить атаку вот этого претендующего на гегемонию либерального Запада, который разрушит все империи. Вот это мысли Константина Леонтьева, которые полностью были интегрированы в евразийство. Как и мысли Данилевского, как и мысли славянофилов о том, что русский народ – это не просто Россия, это не просто страна, а русский народ – это цивилизация. Вот на этом стоит евразийство. То есть можно сказать так, что евразийство – это высшая математика патриотизма. Вот почему все проблемы. А люди, с одной стороны, этому противостоят наши враги, атлантисты, они дискредитируют евразийство, они говорят, вот это там, предательство наших интересов, православие, это за тюрков, это за разные народы. Это кто-то говорит, что это опять возвращение к советскому интернационализму и так далее. То есть, но это, эти вещи, одни сознательно просто дискредитируют евразийскую идеологию, зная, что она такое, и понимая, насколько она опасна для Запада и глобализма, другие не обладают достаточной культурой для того, чтобы разобраться, а третьи остаются на уровне первичного национализма, первичного такого патриотического или национального чувства, которое не желает идти дальше. Вот здесь это тоже невежество накладывается, но невежество в целом не позволяет людям понять просто, что евразийцы говорили. Среди них был Карл Савин, философ, замечательный лингвист Трубецкой, который во всем мире считает одним из крупнейших представителей структурализма вообще. То есть, как вы скажете, ну вот структурализм – это что-то особенное. Ну вот это вот евразийство, структурализм. Если понимаете структурализм, феноменологию, вы уже там на шаг ближе. Геополитику понимаете, Ставицкого поймете. И так далее. То есть евразийство сложно, раз. Потом это представляет собой высшую математику русского патриотизма, русской идеи. Это не примитивная русская идея, а именно отрефлексированная, возведенная на уровень когерентной, связанной философии русской идеи, которая утверждает русскую идентичность как ось, но, понимая ее содержание, превосходит ее низменные формы, которые противоречат самому понятию русский, возводят это на высший интеллектуальный интеллектуальный уровень и превращают в настоящую теорию. То есть это настоящее мировоззрение, против которого борются наши враги. Это основа нашей геополитики, потому что Евразия – это и есть Heartland, это и есть Land Power. Это у Маккиндера мы видим, там, и у Шмидта, и у Хаусхофера, и у Бжезинского. Это, с этим никто не спорит. Это норма геополитики. Евразийство отвечает всем потребностям по сильной, свободной, независимой России. Это евразийство должно быть официальным мировоззрением нашей страны, нашего народа. Именно поэтому оно так дискредитируется. Но это мировоззрение достойных, умных, свободных и благородных людей. Это не... Поэтому оно не может быть массовым. Потому что если человек достойный, благородный, воспитанный, способный обращаться, оперировать с определенными концепциями философскими, антропологическими, социологическими, это уже не масса. Это уже не масса. А у нас, к сожалению, даже во власти очень много людей с именно вкусами, самыми такой черной какой-то полукриминальной толпы. И в этом тоже проблема, что евразийство обращено, к, ну, если угодно, к интеллигенции, к элите, к аристократии. Это взгляды аристократии, которые, русской аристократии, которая распространяется на весь русский народ и стремится подтянуть его, возвысить его, а не манипулировать с ним, не унизить. И вот в чем проблема, на мой взгляд, с евразийством. Это то, что должно быть платформой, причем платформой объединяющих правых и левых, монархистов и сталинистов, красных и белых патриотов, по ту сторону исторических форм, потому что евразийство ищет общий знаменатель русской идентичности. Евразийцы искали, что есть русского в советском периоде. Евразийцы искали, что есть не русского, наоборот, западного в монархическом периоде. И тщательно выделяя именно собственно русской, они пришли к этой евразийской идее. Это наше, и причем не только ретроспективное, это не только в прошлом, это не только ключ к прошлому евразийству, это еще и платформа, и взгляд в будущее. Именно в этом качестве евразийство обладает абсолютной ценностью в нашем обществе. И именно поэтому вот та борьба, та дискредитация, демонизация евразийцев, маргинализация евразийцев, попытка приписать евразийцам какие-то совершенно абсурдные стороны их учения и демонизировать на этом основании. Все это где-то результаты сознательной практики наших врагов, которые дискредитируют именно то, что опасно по-настоящему для них, и что укрепит и сделает Россию суверенной, справедливой, свободной, гордой, могущественной, независимой цивилизацией среди других цивилизаций. А им подыгрывают сознательно, где-то сознательно, где-то бессознательно, просто невежество всяких выскочек или просто люди, не способными к мысли. Способными, хорошо, что они способны отличить своих от чужих, но это недостаточно. Дальше национальное чувство собственного достоинства, собственных корней, собственной идентичности должно проходить культивацию, должно доходить до уровня внутреннего просвещения, просвещения русским светом, не универсального просвещения, а русское просвещение. Вот что такое евразийство. А вот на это не хватает сил, или считают, что это так сойдет. И получаются такие кривые, искаженные формы нашей национальной идентичности, которые ограничиваются там, неприязнью или ксенофобией, ненавистью там, к приезжим или к гражданам нашей России, которые приезжают с Кавказа, с Северного Кавказа. И вот считается, что если ты не любишь кавказцев, то ты националист и патриот. Но это как раз и есть полное оскорбление и перечеркивание нашего достоинства, русского достоинства. Это не значит, что мы должны полностью поклоняться кому-то, подчиняться. Мы должны быть сильными, мы должны быть свободными, мы должны быть уверенными в себе. Но самое главное, что мы должны быть волевыми и умственно полноценными. Вот субъектность, вот что пестует евразийское мировоззрение, русская субъектность, основа на культивации русской идеи. Это и есть евразийство, это кульминация русской идеи. Вот что такое. Именно и наиболее адекватное для сегодняшнего дня, наиболее внятно объясняющее нам диалектику русской истории, включая все ее противоречия.
Александр Гильевич, не кажется ли вам, что вот атлантизм, который выступает за единые законы, единое правительство, единые нормы, единые ценности и правила жизни, это постройка новой Вавилонской башни. Причем там, например, Евросоюз построил себе здание именно как Вавилонскую башню. Европейская комиссия. А ведь это противоречит замыслу Бога, потому была разрушена Вавилонская башня, потому что путей к Богу может быть много, и каждый народ должен искать свой путь через свою культуру, через свой язык, через свою кухню, может быть, даже. Вот. И если атлантизм стирает вот эти все национальные грани, национальные характеры, национальные идентичности, то евразийство как раз помогает им сохраниться. Ведь у нас порядка 5000 национальностей, только 200 государств. Значит, какие-то народы не могут обеспечить выживаемость, и поэтому под крышей евразийства они могут сохранить и свою культуру, и свою кухню, и свой язык, и свою идентичность. И в этом ценность евразийства. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы сейчас, знаете, вы пересказали книгу, которая является манифестом евразийства. Это книга князя Сергея Николаевича, Николая Сергеевича Трубецкого, которая называется «Европа и человечество». С этого началось евразийство. Трубецкой продолжая линию Данилевского, он говорит, существует несколько историко-культурных типов. Западный, романо-германская цивилизация, исламская цивилизация, китайская цивилизация, древние отмершие цивилизации, там, египетская, скажем, индийская и китайская, сохраняются тоже древние. И вот среди этих цивилизаций, историко-культурных типов, есть особая цивилизация. Это славянская или восточнославянская, восточноевропейская, русская цивилизация, то, что как раз и есть евразийская цивилизация. Это одна из цивилизаций. И эта цивилизация, дальше говорит Трубецкой, стоит перед лицом не других таких, вот, скажем, аналогичных древних цивилизаций, религиозных цивилизаций, а стоит перед лицом Запада, романо-германской цивилизации, которая возомнила себя единственной и стремится подчинить себе, установить свои правила через капитализм, через рынок, через демократию, через власть Запада, через свои технологии, свои модели, свою технику, через свои стандарты, стремится подчинить себе все человечество, разрушая русскую цивилизацию, разрушая православную цивилизацию, не давая возможность этому историко-культурному типу обнаружить весь свой потенциал, раскрыть свои возможности. Запад давит, как бульдозером, катком, навязывая свои частные ценности, ценности своей культуры и своей цивилизации, навязывая всем остальным, нам, то есть нам. И вот тут интересно то, что вы как раз говорите. Евразийцы говорят, и раньше славянофилы точно так же считали, что Запад сам гниет в либеральной демократии, и в это гниение вовлекают все остальные культуры, в частности, русскую культуру. Но вот что, на что обращает внимание Трубецкой? Он говорит, обратите внимание, раньше славянофилы до какого-то момента мы больше всего думали о себе, что вот есть Запад, есть Россия, и Россия, с точки зрения славянофильского национального самосознания русских, русского народа, противостоит этому давлению Запада. Но евразийцы говорят, давайте посмотрим, а в каком положении находятся представители других культур. Китайской культуры, исламской культуры, индийской культуры. Они не тождественны нам, у них другие ценности, у них другие принципы. Но они также являются жертвами этой чумы, этой либеральной глобалистской западной чумы. Того типа романо-германского, который возомнил себя как раз строителями той Вавилонской башни, о которой вы говорите. То есть Запад приравнял себя со всем человечеством. Он сбросил Бога, он утвердил самого себя не просто человека, а именно западного европейского человека на месте Бога. Теперь он хочет на месте человека утвердить такой идол искусственного интеллекта, который будет управлять всем человечеством. Отсюда грезы и уже планы о создании мирового правительства. Это официальная цель либерализма в международных отношениях. Поэтому здесь это не какая-то теория заговора. Если мы почитаем учебники либерализма в международных отношениях, мы увидим, что главная цель либералов международных отношений – это построение мирового правительства. Это и есть Вавилонская башня. Так вот, Трубецкой, увидев это еще 100 лет назад, когда он опубликовал эту свою, свой манифест, свою прекрасную книгу «Европа и человечество», он сказал, либо Европа, смысл этой книги, либо Европа, либо человечество. Не просто либо Европа, либо Россия, как Россия и Европа у Данилевского. Нет. Смысл евразийства в том, чтобы призвать все культуры, все цивилизации, исламскую, китайскую, индийскую, нашу, православную, евразийскую, православно-славянскую, бороться против этой Вавилонской башни. Это народы, народы мира против той части загнившего человечества, которое представляет собой Европа. Европа грозит нам, Европа грозит Китаю, Европа грозит, ну, не то, что было для Трубецкого Европы, сегодня мы бы сказали Америка или НАТО. Атлантизм, вот самое точное название. Атлантизм угрожает исламу, атлантизм угрожает и уничтожает Китай, атлантизм угрожает и уничтожает индийские основы культуры, атлантизм угрожает и уничтожает нас, нас, русских, нашу православную цивилизацию, стремясь не оставить ничего на этом месте, передав всю власть технократам, ставленникам Запада, таким как там Греф, Кудрин. Кудрин, правда, заболел коронавирусом, а Чубайса убрали, а Грефа нет. И еще какое количество таких прямых представителей западного либерального сознания в российских элитах. Они готовы в любой момент, когда мы утратим или ослабим нашу суверенность, подхватить Россию и сделать ее частью этого Вавилонского проекта. Включить его в число строителей Вавилонской башни. Евразийцы призывали именно бороться против этого, противостоять этому, но не в одиночку. Вот что важно. Если мы сейчас втянемся в конфликт с другой незападной цивилизацией, не глобальной цивилизацией, будь она турецкая, будь она китайская, будь она еще какая-то исламская в широком смысле, мы просто ослабим и себя, и их, как уже было 100 лет назад, когда рухнули традиционные империи, и все в результате на их развалинах появились такие модели, как однополярный мир, тоже НАТО, доминация США и вот этот западный современный тип цивилизации просто заполнил эти лакуны, которые оставили после себя великие империи, еще связанные с традициями свободных, независимых друг от друга цивилизаций и культур. Так вот, в одиночку мы не победим, поэтому мы должны создать единый евразийский мировой фронт борьбы с либералами, борьбы с НАТО, борьбы с глобализмом, борьбы с тем культурно-историческим типом западным, романо-германским культурно-историческим типом, сегодня даже, точнее говорить, англосаксонским, наверное, потому что центр переместился с Европы в англосаксонский мир в течение 20 века. Так вот, в борьбе с этой доминацией англосаксонских народов, которые, в свою очередь, реколонизирует и саму Европу континентальную, именно как раз кельтско-германскую Европу, сегодня колония англосаксов. Даже на Западе. Вот мы всех должны мобилизовать на борьбу с доминацией этого атлантического начала, избегая конфликтов друг с другом. Вот в смысле евразийства. Вы прекрасно сказали, вы просто прекрасно его описали. И именно в ходе этой битвы, в ходе этого сражения, когда разные культуры, не со сходными ценностями, с различными ценностями, создадут глобальный евразийский, если угодно, альянс против атлантизма и против цивилизации моря, только тогда множество этнических групп, народов и стран, даже целых национальных государств, получат право выбора. Получат право выбора примкнуть к той или иной цивилизации, обосновать свое независимое промежуточное, например, пограничное состояние. Но будет выбор. А доминация глобализма лишает выбора всех. Лишает выбора китайцев, лишает выбора мусульман, лишает выбора русских. Они, и только они претендуют на то, что они знают истину, устанавливают правила, а потом судят по этим же правилам, когда правила тех, кого они считают преступниками. Здесь эта однополярная атлантистская модель, она представляет собой совершенно патологическую систему, когда прокурор, судья и палач, а также истец – это одно и то же лицо. То есть ты говоришь, например, там Россия – плохая страна, Путин – плохой. Дальше ты собираешь собираешься в одном лице и говоришь, я вот как судья признаю вот эти обвинения в адрес Путина правильными, а дальше я поднимаю флотилию, если Путин будет слабый, воздушную флотилию, мы, или, скажем, какие-то новые формы вооружения, я подрываю Путина изнутри с помощью сетевых войн, я атакую его извне политическими и экономическими санкциями, а потом, если он ослабеет и не сможет защищаться, я закончу дело прямым военным вторжением. И кто может что-то, скажем, возразить, если судья, палач, истец, прокурор одно и то же лицо. И мы видим, как эти двойные стандарты применяются в самой Америке. Это абсолютное зло. Это правильно вы сказали. Это строительство Вавилонской башни. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы имеем дело не просто с какой-то другой цивилизацией, там, одной из многих. Вот китайская цивилизация – это другая цивилизация. Исламская цивилизация – это другая цивилизация. А строители Вавилонской башни – это не цивилизация. Это некий настоящий вызов всем народам мира. Это абсолютное зло. Современный именно, не просто Запад, а вот современный, модернистский, англосаксонский, атлантистский, однополярный, либеральный, глобалистский Запад – вот это абсолютное зло. Вот это зло. Не всегда Запад был таким. Когда-то это была другая цивилизация. Хуже, лучше – это уже не принципиально, мы не будем об этом говорить, лучше, чем наша. Другая цивилизация, с которой у нас были и конфликты, и союзы, и диалектические отношения. Сейчас Запад не является другой цивилизацией. Сейчас Запад – это, как Трубецкой говорит в своей книге «Европа и человечество», это враг человечества. Запад – это враг человечества. Либералы – это убийцы свободного духа. Либералы – это носители антидуха, антиценностей, которые уничтожают идентичности, которые уничтожают религии, которые уничтожают культуры, которые уничтожают языки, которые уничтожают народы, которые сминают государства, которые упраздняют все то, что делает человека человеком во имя создания вот этой империи искусственного интеллекта, Вавилонской империи искусственного интеллекта. Это самое настоящее перевернутое божество, то есть дьявол или антихрист. Мы живем в геополитике, в геополитических условиях антихриста. И это все более и более становится очевидным. Трубецкой 100 лет назад это заметил, и борьба с этим антихристом Запада, от кого бы она ни исходила, от близких Трубецкому и русским православным людям, которые составляли ядро евразийства, близким или не близким, как какими были, например, большевики, атеисты и материалисты, все равно солидарность с ними, поддержка их в противостоянии с Западом – это и есть евразийство. То есть хорошо, когда рядом с нами русские православные евразийцы, замечательно. Это мы сами, когда боремся. Но если рядом с нами находятся те, чье мировоззрение нам не близко, евразийцам, если, может быть, это они представители другой религии или даже каких-то, ну, не дай бог, кто-то кому-то случится быть атеистом, материалистом по недоразумению. Ну, ладно, хорошо. Но если они борются, эти неразумные материалисты, атеисты или марксисты борются с Западом, то и их евразийство предлагает не отбрасывать, не откидывать, не отдавать на поругание вавилонскому мировому порядку, а поддержать и включить их в общий контекст. У нас общий враг. И вот на сей раз этот общий враг не какой-то оппозиционный региональный деятель. Это враг, это нечто страшное. Это строительство Вавилонской башни. И битва со строителями Вавилонской башни, разрушение этого проекта – это моральный долг христиан, мусульман, китайцев. И в конечном итоге это торжество капиталистической системы, а борьба с капитализмом и с капиталом – это задача любого полноценного коммуниста, который только еще не продался левым либералам в духе Сороса и не поднял борьбу против своей страны на благо пятой колонии. Вот когда некоторые наши представители левого движения атакуют Путина и начинают критиковать Россию как таковую, считая, что необходимо разрушить российский капитализм, и они действуют просто как прямые представители пятой колонны и оплачивается крупным капиталом. Только не национальным капиталом, не местным капиталом, а глобальным капиталом. И есть такие вот представители и представительницы этого глобального капитала, приехавшие из Америки или связанные непосредственно с США, которые последние несколько лет начали такую волну по подъему, искусственному подъему левого движения в России, направленную против Путина, направленную против так называемого российского капитализма, вначале против российского капитализма, против консерваторов, там заодно уже и монархистов, тут евразийцы, против всех некоммунистов и несоциалистов в патриотическом лагере России, и якобы от имени левой идеи. Но за ними стоят вот эти Ротшильды, за ними стоит Сорос, за ними стоят те глобальные институты именно мирового капитализма, который уничтожает все то, что хотя бы отдаленно напоминает суверенность и патриотизм в России. Это очень опасно. Поэтому критика против раздор, те, кто приносит в раздор патриотическое движение, делят на правых и левых, натравливают, скажем, новых неокоммунистов на патриотов и консерваторов или монархистов, да и наоборот, те националисты или правые, которые категорически отказываются иметь дело со сторонниками социальной справедливости, и те, прямо или косвенно, часто просто непосредственно работают на глобальный капитализм. Мы разберемся, правые, левые, монархисты, сталинисты, мы все это все возможные, даже какие-то русские либералы, которые признают русскую идентичность, мы со всеми нашими проблемами будем разбираться на следующем этапе в ходе Земского собора. Вначале необходимо отбить атаку атлантизма. А это как раз значит создать некоторое евразийское поле, внутри которого и правые, и левые, и сторонники материализма и православия, мы будем решать наши внутренние проблемы, но только за пределом Вавилона. Вавилонская башня должна быть разрушена. Картаго де ленде эст. Карфаген должен быть разрушен, а потом мы посмотрим в нашем Третьем Риме, кто прав, а кто менее прав. Мы найдем, безусловно, пути движения России в будущее, когда мы окажемся по-настоящему независимыми от них. То есть от Вавилонской башни и шестой, пятой колонны, которая все больше и больше проникает в наше общество и не собирается уходить с ключевых постов, в том числе и в нашей политической элите, в нашем государстве. Они-то и являются главными противниками евразийства. На самом деле, такие фигуры, как Чубайс, как Медведев, как Набиуллина, как Кудрин, вот эти представители либерализма, они противостоят любому серьезному обращению российского государства в сторону евразийства. Они говорят, так мы уйдем в прошлое, так мы порвем наши связи с Западом, как будто мы их в другом случае не порвем, как будто они у нас прекрасны. Поэтому только вот эта шестая колонна атлантистов внутри российской государственности препятствует тому, чтобы наша власть смогла воспользоваться этим колоссальным потенциалом евразийства. В свое время Андрей Козырев в начале 90-х годов откровенно, кстати, прочитав серию моих статей в газете «День», тогда она еще была посвящена евразийцам и атлантистам. Он говорит, ну и что, министр иностранных дел Российской Федерации? Я атлантист, сказал Андрей Козырев. И тот, тогда он признался, тогда он думал, что все это ерунда, и что не считаться с этим нельзя. То есть я противник евразийства, он говорит, я сторонник атлантизма. Сегодня уже так напрямую, пожалуй, ни один чиновник не скажет, но очень многие остаются атлантистами, так же, как Козырев, и так же, как Козырев и атлантисты, открытые атлантисты 90-х годов, вот тех вот лихих или страшных, таких чудовищных 90-х российской истории новейшей, они остаются противниками евразийства. Поэтому на самом деле, и, к сожалению, Путин не решил эту проблему евразийства или атлантизм в полной мере. Он сделал очень много шагов в сторону евразийства, но недостаточно для того, чтобы они были необратимыми. И по-настоящему всерьез к этой евразийской идеологии он не прибег. Он делал некоторые знаки, особенно 20 лет назад, и я был свидетелем этого, участником этого процесса, и Евразийский союз был создан, Евразийский таможенный союз. Это как раз некоторое движение в этом направлении, но без идеологии, без последовательности, без мировоззрения, без культуры, без институтов, без образования, без подготовки соответствующей элиты, без руководящих кадров, без евразийства как живого и цельного философского мировоззрения, ну, без этого все эти инициативы, они повисают в воздухе, потому что передаются чиновникам или сплошь и рядом. Евразийской интеграции, особенно там лет 15 назад, занимались просто атлантисты. Я был поражен. Я когда еще верил в то, что евразийство может стать по-настоящему основой линии Путина, когда он пришел к власти, я более живо старался принять участие в этих процессах. И сплошь и рядом видел, что евразийством дают заниматься либо атлантистам, либо просто чиновникам без всяких взглядов, либо коррупционерам, либо представителям западничества. Вот это было для меня вначале совершенно неожиданное и неприятное открытие. Как же так? Если евразийство, то евразийство. Если атлантизм, то атлантизм. Оказывается, нет. Самая задача власти была взять и сделать какого-то убежденного атлантиста ответственным за евразийскую интеграцию, а патриота отправить куда-нибудь там на Запад. Все как бы перемешав и тех, и других, чтобы, наверное, жизнь медом не казалась, или для каких-то других более, ну, скажем, таких извращенных целей. В любом случае, вот это изменение, это почти как изменение пола, когда либерального олигарха заставляют там прославлять сквозь губу, там, через губу великую Россию, а какого-нибудь искреннего русского патриота, военного, разлагают и коррумпируют и делают представителем таких глобалистских элит. Вот банкир Пугачев долго был таким представителем православного бизнеса или братья Ананьевы. Очень такие православные консервативные люди, а когда они оказываются в бегах, когда они втягиваются в эту коррупционную систему, потом она их выталкивает, потому что здесь идет ротация коррупционеров, кто там набрал, там следующий набирает. А когда они оказываются за пределом, они примыкают к самым жутким русофобам, переходят на сторону атлантистов. И там, где, как в Евангелии сказано, где сокровища ваши, там и сердце ваше. Если даже человек православный, русский, и даже, если угодно, там, убежденный евразиец хранит деньги, во-первых, ворует, а не получает за свою работу, а нас, если ты получаешь деньги за свою работу, то у тебя их просто нет. А если у тебя они есть, значит, ты где-то украл. Это закон, увы, это закон нашего времени. Так вот, если ты их украл, где ты их хранишь? Если ты их хранишь здесь, значит, ты ненадежный, тебя могут в любой момент отобрать. Значит, ты их хранишь на Западе. И таким образом, размещая свои украденные средства, смотрите, под влиянием, под контролем, в зоне подконтрольной строительной Вавилонской башни, мы становимся их заложниками, этих строителей. Вот это парадокс, который разлагает тех патриотов, которые начали, может быть, пришли с Путиным, искренне хотели блага для России и нашего народа. Ну, сходная ситуация там с Якуниным. Очень много таких этих фигур. Когда патриоты, убежденные патриоты, окунувшись в российскую коррупцию, в конечном итоге заканчивают тем, что оказывается на Западе, и кто-то из них даже включается в борьбу против собственного государства, собственной традиции на стороне вот этой атлантистской, вавилонской культуры и вавилонской башни. И наоборот, евразийскими проектами поручают заниматься людям, которые просто ненавидят все русское, ненавидят все евразийское, ненавидят империю, сами были готовы заниматься чем-то другим. И в результате блокируется и то, и другое. И как бы происходит смена некоторого мировоззренческого пола, потому что евразийцы – это одно, атлантисты – это другое. Если их поменять, получаются такие вот трансгендеры идеологические. Самая чудовищная, на мой взгляд, порода, которая породила нынешний режим.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были на прямой связи с русским философом Александром Гелевичем Дугиным. Говорили мы об евразийстве и атлантизме. Я очень надеюсь, что шестая колонна будет сейчас убираться. Во всяком случае, вчерашнее снятие Чубайса дает нам какие-то надежды. Может быть, и призрачные. Всего вам доброго. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Советов передается вся государственная власть.